Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Голоса из Ирака. Письма беженцев. Фильм Андрея Загданского «Костя и мышь». Песня «Недели». Новая биография Уолта Диснея. Картинки с выставки «Украинский модернизм» в Нью-Йоркском музее. Обсуждение доклада двухпартийной комиссии по положению дел в Ираке втянуло в полемику всех экспертов страны. Собственно, этого можно было ожидать с тех пор, как ноябрьские выборы в Конгресс вылились в референдум о войне, отразивший разочарование Америки в ходе дел. Ставший поистине общим делом кризис в Ираке спровоцировал общенациональную дискуссию. Однако, прежде чем решить, что делать, хорошо бы понять, что произошло. Об этом пишет Том Причард, автор острой книги об иракской войне.
Одна из самых трудных задач, стоявших перед комиссией, заключалась в том, чтобы определить тот роковой момент, когда наступил перелом к худшему. Как получилось, что на наших телевизорах сцены радостной толпы, свергающей статую Саддама, сменились другими образами? Взорванные машины, плачущие вдовы, горящие вертолеты.
Решив, что ответ на этот вопрос могут хотя бы отчасти дать сами иракцы, «Нью-Йорк Таймс» недавно опубликовала три письма, три эссе иракских беженцев, нашедших себе убежище в Европе. Я попросил Владимира Гандерсмана познакомить слушателей «Американского часа» с этими материалами. Итак, Володя, прошу.
Одна из статей, которую мы сегодня обсуждаем, Саша, в буквальном переводе звучит как «потери после перевода» – «Lost after translation». По аналогии с недавним фильмом, вы помните, «Lost in translation», речь идет о пребывании американцев в Ираке, и речь эту ведут образованные иракцы, которые поначалу приветствовали свержение режима Саддама и начали работать на Америку.
Пожалуй, надо напомнить, что этот очень интересный и тонкий фильм «Lost in translation», если определить очень кратко, рассказывает о несовместимости двух миров, так?
Верно. Да, но только в фильме «Американцы в Японии». И все там не так уж и страшно. Ирак – дело другое. Я бы вообще перевел название нашей статьи «А поутру они проснулись». Они – это не только американцы, но и иракцы, особенно те, кто американцев приветствовал. Послушаем, как начинает свое повествование поэт и переводчик Басим Мардан.
Американские морские пехотинцы вошли в Мосул с севера. Я жил как раз в северном пригороде и увидел первый американский флаг. Когда они остановились, я пожимал им руки и говорил: «Добро пожаловать, прошу в мой дом». Я предлагал им еду и питье. Они в ответ предложили мне работать с переводчиком. Я был один из первых, кто начал работать с силами коалиции. Они платили мне $150 в месяц, при том, что, работая библиотекарем, я получал $2. Я не видел оружия в их руках, я видел цветы, и я воспринимал их как друзей. Мне нравилось делать то, что я делал, и я полагал, что все это на пользу моей стране.
Так бодро начинает свой рассказ Басим Мардан. Между тем, дальше тональность меняется. Его родня нервничала. Родственники говорили, что все переменится к худшему. Невеста не захотела выходить замуж, ей не нравились американские деньги жениха. Но жених упорствовал и продолжал работать на военных.
В чем конкретно заключалась его работа?
Он работал на тех, кто обучал иракскую полицию, кто разъяснял им, что такое права человека, что такое закон, почему нельзя брать взятки. Что касается нашего поэта, переводил он учебники по этому делу на арабский язык. Кроме того, американцы организовали отряды, которые занимались расчисткой улиц. Попросту отряды мусорщиков. И это было необычно. Образованные иракцы считают такое занятие ниже своего достоинства. Но тут они увидели, что этим не гнушается американский полковник или генерал, и взяли в руки лопаты. Все вроде хорошо, но тут же начинаются странные вещи. Давайте опять послушаем Басима Мардана.
Я не понимал, как американцы обращаются с захваченными в плен повстанцами. Они совершали множество глупостей. Я видел фотографии, сделанные в тюрьме Абу Грейб, и думал: они учат нашу полицию быть цивилизованной, но сами не соблюдают демократических законов.
Но Басим Мардан продолжал, как мог, помогать своим соотечественникам.
Работая на американцев?
Да. Причем соотечественника, которому он по мере сил помогал, его ненавидели. Один из них, которому он помог выбраться из тюрьмы, сказал: «Вас всех надо убить». Мардан решил, что это относится к американцам, но нет. Тот внятно повторил: «Всех, и тебя в том числе». Мардан переводить эту фразу не стал. Дальше больше. Начались угрозы, записочки под дверями дома, чтобы он прекратил работу на американцев. Потом подбросили видео, где его лучший друг был обезглавлен. Ну и предупреждение, конечно, что он следующий. Пришлось бежать из дома, бросить беременную жену, прятаться, навещать семью по ночам. Короче говоря, был нарушен весь уклад жизни. Американцы предлагали охрану, жизнь на военной базе, но представьте, говорит Мардан, я возвращаюсь домой под охраной американцев. Да мой дом на завтра сожгут.
Ситуация почти безвыходная. Помните, трудно быть богом Стругацких? Люди, которые пришли с благими намерениями, оказываются разрушительными.
Верно. Ситуация просто драматическая, потому что она разыгрывается не в абстрактной истории, но в сердце и в жизни конкретного человека. Вот что этот человек говорит в своем эссе напоследок.
«Я благодарен тем американцам, которые пришли дать свободу моему народу. Защищаю ее и умираю за нее». «Мои друзья-американцы погибали на моих глазах. Мое сердце разрывалось. Пришельцы из другой страны, они отдавали свои жизни за иракцев. Они не были мне врагами. А вот система, да, она была враждебна».
Володя, давайте поговорим, что же враждебного в самой системе?
Для этого, говорят иракцы, стоит вспомнить, что происходило при Саддаме. Во-первых, вы должны были быть членом его партии. Иначе ни учебы, ни работы. Вы обязаны были подчиняться всем партийным законам. Вам приказывают казнить изменника, вы становитесь палачом.
Ну да, знакомая история для выходцев из Советского Союза.
Конечно, конечно. Если вы не подчиняетесь, в лучшем случае вы становитесь изгоем. И вот об этом как раз другой автор пишет, Вадда Хали, преподаватель и эссеист. Он назвал свою статью «Страх свободы». И она как раз о том, почему система, навязываемая американцами, неприемлема для Ирака. Он прошел трудный диссидентский путь, тюрьму и пытки. Он не хотел быть палачом при Саддаме. Естественно, он приветствовал американцев и начал работать с ними как переводчик. И что же? $20 в месяц и презрение соотечественников. Американцы дали ему оружие для самозащиты, но угрозы со стороны соотечественников были слишком серьезны. Похитили родственника, запросили огромный выкуп. Он продал все, что имел, и в конце концов решил бросить работу на американцев.
С их идеями демократии и свободы.
Не зря статья называется «Страх свободы». Те, кто приходят на чужую землю, приходят с идеями, а те, кто живет на этой земле, живет ежедневную жизнь, которая руководствуется обычаями и привычками, а не идеями. В Аддах так и говорит: «Я люблю мою страну, пищу, которой я привык, ковры, мутные воды Евфрата, иракскую поэзию, ритмы и рифмы, заменить это ничем невозможно». Он вспоминает, что творилось при Саддаме и в чем была его сила. В доносах. Опять знакомая картина. Одно неверное слово, и ты в тюрьме. Птичка не могла пролететь незамеченной. И тут приходят американцы. Вот что говорит Ваддах в заключение.
Казалось бы, прекрасно, что Америка освободила Ирак от тирании. Но они не учли, что иракцы к ней привыкли, и что они боятся свободы. У Америки не было психологического решения проблемы. У иракцев другой образ мысли, другие ценности. И это в крови, а не в идеях.
Что же будет с нашими авторами? Как видят иракцы, те из них, кто поначалу приветствовал приход американцев, свое будущее?
Мечты не осуществились. Один из умеренных и образованных либералов, участвующий в дебатах, говорит, что мнение большинства иракцев таково. Американцы пришли, чтобы сокрушить мусульман и ислам. Если не так круто, то, по крайней мере, украсть их нефть. В общем, просто-напросто ненавидят Америку. Его выводы безутешны. Решение нынешних проблем Ирака может сопровождаться длительной и кровавой гражданской войной. Необходим новый сильный лидер, избранный народом при этом, без влияния Америки. Демократию и свободу, говорят все трое иракских эссеиста, невозможно экспортировать. Она может вырасти только на собственной почве. Ну, если, конечно, почва окажется плодородной. Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Young girls pick them, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the young men gone? Long time passing. Where have all the young men gone? Long time ago. Where have all the young men gone? Gone for soldiers everyone. When will they ever learn?
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Москве проходит фестиваль правозащитных фильмов «Сталкер». В этом году в конкурсной программе будет и картина ведущего нашего кинообозрения Андрея Загданского «Костя и мышь». Я не берусь назвать эту поэтическую ленту документальным фильмом, хотя она и проходит по этой категории. Скорее, это лирический портрет трех героев. Знаменитого, нет, легендарного собирателя подпольной русской поэзии, апостола нашей богемы и патрона нонконформистского искусства Константина Кузьминского, его верной соратницы, спутницы и жены по прозвищу «Мышь» и третьей героини фильма «Поэзии». Она, вот эта третья героиня картины, бесспорно главная и в жизни Кузьминского, и в фильме Загданского. Пожалуй, в первый раз мне пришлось увидеть кинематографический анализ звучащего поэтического слова. Это ода стихам, которым поклоняется богемный безумец в экстравагантной хламиде. Стихи и разговоры о них заполняют фильм как молитвы храм. Поэзия оправдывает все – и бедность, и уходящую жизнь, и аскетическое служение, и мучительную верность призванию, и ревность, и зависть, и мечты. Это честный, трогательный, но и жестокий фильм о любви к поэзии и о том, чего она, эта любовь, стоит. Сегодня, накануне премьеры фильма «Костя и мышь», мы беседуем с его автором и нашим коллегой Андреем Загданским. Андрей, я очень рад, что мировая премьера вашего фильма состоится в России. Дело в том, что это очень русская картина, которую ее тема, русская поэзия, делает, боюсь, непереводимой. О чем, спрашивается, вы думали, снимая в Америке фильм, не приспособленный для нерусской аудитории?
Это замечательный вопрос, Саша. Я и сам думаю, о чем же я думал. Вы абсолютно правы. Фильм этот переводить на какой-либо язык, начиная с английского, абсолютно, с моей точки зрения, бессмысленно. Он весь существует внутри языка, как существует внутри языка поэзия. Сам герой фильма, Константин Кузьминский или Костя, говорит о том, что поэзия непереводима в принципе. Поэтому я думаю, что и фильм этот тоже непереводим. Но не только из-за поэзии. Все обстоятельства, сам герой, обстоятельства его жизни, его отношения с его женой, Эммой Кузьминской, которая в фильме фигурирует под ее прозвищем «Мышь», они тоже, мне кажется, непереводимы. В них есть элементы универсальности, но вся эта история, вся эта пара очень русская и относится, по-моему, не к сегодняшней России, не к сегодняшнему русскому языку, а, наверное, даже к Серебряному веку Петербургу начала 20-го столетия.
И тем не менее мы видим героев в очень американском пейзаже. Иногда это Нью-Йорк с блестящими огнями, Линкольн-центр, все, как и положено, шумит, блестит, гремит. А иногда это заброшенная деревня, где живет Кузьминский на, я бы сказал, пленэре, и очень американском пленэре, такие индийские декорации. Как вам этот контраст удался?
Мы просто следовали за героем. Костя не так уж часто выбирается из своей деревни, которая называется Лордвилл. Если перевести ее на русский язык, получается Божедомка, да?
Ну или Божья делянка.
Божья делянка, да, Божья деревня. Мы снимали фильм на протяжении 4,5 лет, кстати. Были разные события, мы следовали за ними, снимали выступления Кости в разных поэтических клубах, в богемных собраниях. А ежедневно его жизнь проходит в этой деревне Лордвилл. Это приблизительно 140 миль от Нью-Йорка, считайте, 250 где-то километров, на берегу реки, действительно, с таким очень американским названием Делавэр, где он живет и по сей день. Кстати, когда мы закончили снимать фильм, спустя какое-то время наводнение прошло через дом Кузьминского, и весь первый этаж смыло. Все рукописи, книги, видеокассеты, которые находились на первом этаже, погибли. Чудом сохранились картины, которые находились на втором этаже. Так что дом сейчас восстанавливается, и они живут в маленьком трейлере возле дома, который отстраивают заново.
То есть свой маленький Новый Орлеан такой, да?
Да, и очень трагически. Масса вещей просто погибла, и погиб архив.
Снимая Кузьминского, вы должны были преодолеть немало трудностей. Я это знаю просто потому, что я хорошо знаю Кузьминского, человека с очень трудным характером. Как он вел себя перед камерой?
Вы знаете, когда монтировал фильм, я решил эту проблему следующим образом. Фильм так и называется «Костя и мышь. Представление в 33 действиях». Поскольку я не берусь сказать, когда мой герой естественный, когда он играет. И вот это вот состояние между реальностью игрой и реальностью и представлением, и есть какая-то часть его самого. Он сам, я думаю, не знает, когда он сам по себе, а когда он играет себя.
Собственно, Кузьминский есть человек хэппининг. Он из себя сделал произведение искусства в общем футуристическом духе. Тем труднее найти настоящего Кузьминского.
Есть замечательная фраза Жюля Ренара: «Я позирую даже тогда, когда я говорю, что я позирую». Вот это вот такое зеркало в зеркале. Поэтому появился другой персонаж, Эмма Кузьминская по прозвищу Мышь, и она якорь. Она человек, без которого ни фильм невозможен, ни жизнь Кузьминского невозможна. Не была бы возможна девятитомная антология, которую он собрал, а она, помогая ему, превратила в книги, во всяком случае, была исключительно инструментальна в том, что эти книги увидели свет. И она земной персонаж. Она
и в то же время
якорь.
Муза.
И в то же время муза, да.
Вы упомянули о том, что картина разбита на крохотные эпизоды, каждый из которых, тем не менее, рассказывает свою историю. В фильме, как я понимаю, 33 главы. По числу букв?
Да, можно сказать по числу букв. 33 буквы в русском алфавите, и как-то так оно легло, что получилось 33. Действительно, 33. Я не стремился к этой цифре.
Но я вижу в этом символическое совпадение, потому что все-таки, как я сказал, для меня это фильм о русской поэзии, о русской поэтической речи. Поэзия – малоподходящая героиня для экрана. Стихи можно читать, можно слушать, но как их показать?
Может быть, даже и невозможно. Вы знаете, Кузьминский очень меняется, когда говорит о поэзии. Его рассуждения о поэзии очень персональные, очень личностные, очень острые, часто совершенно оскорбительные с точки зрения академического восприятия русской поэзии.
Да, я уже знаю, Кузьминский известный хулиган.
Или, как правило, оскорбительный, но абсолютно искренне. Вот этого отнять невозможно. Также он и читает собственные стихотворения, чужие. Собственно, он замечательно читает чужие стихи. Он в нашем фильме читает Глеба Горбовского стихотворение, на мой взгляд, совершенно блестящее. И пару раз я просил его прочитать его собственные стихи. В частности, стихотворение «Глагол», которое, мне кажется, может быть самой главной частью фильма, его серединой, его осью, потому что наша картина тоже о глаголе, о слове, о поэзии. Стихотворение это короткое, и мы проиллюстрировали его фотографиями того периода, фотографиями Кузьминского в 60-е и 70-е годы в городе Санкт-Петербурге. Послушайте этот фрагмент сам.
«Я холоден, я нищегол. Мой друг единственный – глагол. Глагол гудит, глагол поет, глагол один меня поймет. К тебе привыкну, как глагол, к ногам приникну я головой, всю кровь мою одним глотком. Как колокол гудит глагол, глагол гудит, глагол поет, и гул могил меня проймет, и голод близится, как гул, как головль плывет глагол. На зуб попробовал глагол. Увы, я голоден и гол».
Андрей, ваша предыдущая работа «Вася» рассказывает об умершем в Нью-Йорке русском художнике Василии Ситникове. Говоря о герое этой картины, мы, помнится, обозвали его русским Ван Гогом. Кузьминский в вашей новой ленте напоминает мне этакого русского Верлена. По-моему, каждый из этих персонажей воспринимается как архетип, или, скажем точнее, как портрет, перерастающий в архетип этакого богемного гения. К вашим двум фильмам, «Вася» и «Костя», так и просится завершающая триптих работа. Есть идеи?
Я знаю, кого вы имеете в виду, и многие имеют в виду Вагрича Бахчиняна. Я не знаю. Я немножко снимаю его. Может быть, когда-нибудь я доберусь до того, чтобы сделать фильм. Посмотрим. Мне бы хотелось.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Песня недели. Ее представит Григорий Эйдинов.
На прошлой неделе были объявлены номинанты на ежегодную и уже 49-ю музыкальную премию Грэмми. Перечислять их всех мы не будем, так как номинация Грэмми делится на 108 категорий. Однако скажу, что список главных претендентов в разделах популярной музыки в этом году интересный и часто неожиданный. Например, бывший американский президент Джимми Картер удостоился номинации в разделе «Разговорный альбом года». Новый альбом рок-босса Брюса Спрингстона номинирован только в категории «Традиционной фолк-музыки». Замечательный диск легендарного Боба Дилана по непонятной причине не был номинирован в категории «Альбом года», но сам Дилан по еще более непонятной причине был номинирован в категории «Вокал года». К явным упущениям также добавлю отсутствие номинации для посмертного альбома короля кантри Джонни Кэша. Но в целом, в этот раз почти все претенденты выпустили, по-моему, самые стоящие альбомы этого года, а многие даже своей карьеры. Церемония вручения Грэмми пройдет 11 февраля в Лос-Анджелесе, штате Калифорния, родном городе группы Red Hot Chili Peppers, которая заслуженно находится в списке лидеров по количеству номинаций за их альбом Stadium Arcadium. Хулиганистые альтернативные панк-рэп-фанк-рокеры Red Hot Chili Peppers после 4-летнего перерыва выпустили этот монументальный двойной диск, состоящий из 28 композиций, одна другой лучше. Кто выиграет и какие Грэмми, мы расскажем вам в феврале, а пока послушаем грациозно повзрослевших Red Hot Chili Peppers. Песня с мифическим для штата Калифорнии названием «Снег». Snow. Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo. Listen what I say, oh. I got your hey, oh. Now listen what I say, oh. When will I know that I really can go to the well once more, time to decide on? When it's killing me, when will I really see all that I need to look inside? Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need? All that I need to look inside. Hey, oh, listen what I say, oh. Come back and hey, oh, look at what I say, oh. The more I see, the less I know, the more I like to let it go.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Новая биография Уолта Диснея. Картинки с выставки. Украинский модернизм в Нью-Йоркском музее.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Бывшему министру печати России Борису Миронову предъявлено обвинение в разжигании межнациональной розни. Тему обсуждаем с Александром Минкиным, обозревателем газеты «Московский комсомолец». Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Новости коротко. В Москве прошел обыск в офисе движения «Объединенный гражданский фронт», лидером которого является Гарри Каспаров. В российской столице завершил работу Третий Всероссийский гражданский конгресс. Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», обсуждалась программа гражданского согласия, разработанная оппозиционной коалицией «Другая Россия». Евгений Лемарев, свидетель по делу об отравлении Александра Литвиненко, опроверг появившиеся сообщения о своем исчезновении. В письме, присланном на «Радио Свобода», живущий во Франции Лемарев сообщил, что полиция ежедневно контактирует с ним, как он выразился, по вопросам безопасности. Не менее 60 человек погибли сегодня в результате взрывов в центре Багдада. Около 150 ранены. По сообщению иракской полиции, большинство погибших – шииты. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, совершено нападение на резиденцию губернатора. Смертник проник в охраняемую зону и взорвал бомбу. Погибли 4 полицейских и 2 мирных жителя. Не менее 8 человек ранены. В больнице Владивостока скончался еще один гражданин КНДР, пострадавший во время нападения в воскресенье. 10 декабря группа молодых людей избила 3 северокорейских строителей. Один из них скончался в понедельник, второй — сегодня. Белорусскому оппозиционеру Александру Белинкевичу присуждена высшая европейская награда в области прав человека – премия имени Андрея Сахарова. Ее денежный эквивалент составляет 50 тысяч евро. В нескольких российских городах прошли митинги, посвященные Дню Конституции. Ровно 13 лет назад основной закон был принят на референдуме. Соединенные Штаты заявили, что поддерживают новый проект резолюции Совета Безопасности ООН о санкциях против Ирана за отказ заморозить ядерную программу. Это были новости коротко.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» новая биография Уолта Диснея. Картинки с выставки. Украинский модернизм в Нью-Йоркском музее. Ирвинга Берлина говорили, что без него нельзя отметить ни одного американского праздника. Он написал к ним музыку. Примерно тоже можно сказать и про Диснея, особенно когда дело идет к Рождеству, и нас всех охватывает ностальгия по детству, которая в Америке не обходится без героев великого мультипликатора. Самый знаменитый из них – Микки Маус, сыгравший в 120 фильмах. Он настолько укоренился в массовой культуре Америки, что его отсюда уже нельзя выкорчевывать. Хотя это и пытаются сделать сегодня, когда диснеевская империя стала слишком могущественной. В американской академии критика так называемого империализма Микки Мауса стала любимым сюжетом в мультикультуралистском дискурсе. Думаю, еще и потому, что такого рода ученые дискуссии обязательно предусматривают просмотр диснеевских мультфильмов. Судя по моему опыту на всевозможных конференциях, вещественные доказательства преступления Микки Мауса вызывают куда больше интерес, чем описание его прегрешений. Возможно, неистребимая любовь к Микки Маусу объясняется его происхождением. Он явился на свет накануне Великой депрессии, и слава его разгоралась как раз в самые трудные для страны времена. В этом можно увидеть отнюдь не случайное совпадение. Диснею посчастливилось создать, что случается чрезвычайно редко, нового сказочного героя, сумевшего войти в современный фольклор. Причем нашел он его совсем не там, где искали другие. Но в самом деле, кто любит мышей? Мелкое нечистое существо, тайком подбирающее крошки с наших тарелок. Оно вызывает брезгливость у одних и панический ужас у других. Где здесь материал для волшебных приключений? Дисней пошел от обратного. Его Микки Маус лишен благородного происхождения традиционных сказочных персонажей. Невзрачная мышиная наружность не заклятие злых сил, как, скажем, в случае царевны лягушки, а его естество, натура, с которой он научился мириться. Микки Маус, как сама Америка, предельно демократичен. Говорят, что прототипом Диснея послужил маленький бродяга Чарли Чаплина, с которым он тесно дружил. В самом деле, Микки Маус – рисованная версия маленького человека. Он Давид среди Голиафов. Природа сделала его уязвимым, сметливость – непотопляемым. Уверенный в себе, он лучится надеждой, которая так была нужна стране, пораженной безработицей. Другая слагаемая успеха тоже связана со временем. Микки Маус появился на экране на самой заре звукового кино. Всего за год до этого был показан первый говорящий, точнее поющий фильм «Певец джаза». Это новшество оказалось мучительным испытанием для звезд немого кино. Тот же Чарли Чаплин, например, считал, что его карьера кончилась. Но Микки Маусу не надо было менять амплуа. Голосом он был наделен с рождения.
Gosh, just look at all these old photos.
Oh, Mickey, well, you've certainly done a lot of interesting things.
В этом году, в аккурат к праздникам, на книжном рынке Америки появилась новая биография отца Микки Мауса Уолта Диснея, написанная Нилом Габлером, первым писателем, допущенным к полному архиву своего героя. Эту книгу слушателям «Американского часа» представит ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
С чем ассоциируется имя Уолта Диснея? С ярким, уютным, сказочным миром детства, нерушимым, безопасным и неподвластным временем. Мультфильмы с Микки Маусом и утенком Дональдом, «Три поросенка», «Фантазия», «Белоснежка и семь гномов», «Бэмби». Тем интереснее вспомнить, что Сергей Эйзенштейн объявлял мультфильмы Диснея самым великим вкладом Америки в искусство, забыв на минуточку о Чарли Чаплине. что в начале 30-х годов Диснея называли «Эзопом 20 века», и что им восхищались самые строгие критики.
Марк Ван Дорен писал: «Дисней – первоклассный художник, знающий многие истины, которые невозможно выучить, и понимание которых дается только свыше». А Гилберт Селдерс назвал Диснея революционером, который из-под тишка подточил рациональный подход к миру, победивший в современном ему обществе.
Мышонок Микки был изобретен Диснеем в конце 1928 года. В первой половине 30-х годов мультфильмы с ним смотрели ежегодно по нескольку миллионов зрителей, причем взрослых больше, чем детей. Микки Маус стал символом американского духа. Он был запечатлен в бронзе, в фаянсе, в дереве, на бумаге, на тканях. И даже в самый разгар Великой депрессии, в 1934 году, его изображения были распроданы на сумму в 35 миллионов долларов. В 1933 году к Микки присоединились «Три поросенка» – диснеевский мультфильм, песенка которому стала народным гимном времен депрессии «Нам не страшен серый волк». 30-е годы в творчестве Уолта Диснея завершились шедевром, который чуть не прикончил своего автора – полнометражным мультфильмом «Белоснежка и семь гномов». Читаем в рецензии Бена Шворца, критика журнала «Atlantic Monthly».
В 30-е годы студия Уолта Диснея представляла собой нечто среднее между суперсовременной фабрикой и средневековой гильдией. Сам Дисней был безжалостным боссом, но он умел вдохновлять своих сотрудников. Каждый его художник работал на высшем пределе своих возможностей, вдохновенно, но кропотливо, с массой побочных исследований, проб и вариантов. Все это привело к созданию шедевра и к банкротству. Несмотря на ошеломительный успех «Белоснежки», Диснею уже ни разу больше не удалось убедить банки финансировать его рискованные проекты. Только во время Второй мировой войны, когда его студию поддерживало правительство, Дисней поставил еще один фильм, близкий по совершенству к «Белоснежке» – «Бэмби». И это все. Его золотой век кончился, не успев начаться.
Все, что было дальше, символизировало, по выражению рецензента, типичное компромиссное сожительство искусства и денег. В частности, коммерциализировался первый герой Диснея – Микки Маус. Вот как описывает этот процесс другой рецензент книги, критик «Нью-Йорк Таймс» Мичика Какутани.
Из гротескного проказника, которому море по колено, Микки Маус стал добрым, простодушным персонажем, безопасно ненастоящим, приличным, хорошеньким и потому любезным, осторожному вкусу среднего класса. Вообще же мультфильмы Диснея стали настолько банальными, стандартными и поучительными, что критики начали испытывать к ним отвращение. Киновед Винсент Скалли писал, что Дисней, как фея банальности, вульгаризует все, к чему прикасается. А после создания развлекательного парка Диснейленд, критик Ричард Шикель в теперь уже классической книге 68 года «Версия Диснея» писал: «Дисней сыграл одну из главных ролей в процессе исключения литературы и искусства из жизни Америки». Как бизнес, писал Шикель, о деятельности Диснея – это создание гения. Как явление культуры – это в большинстве случаев настоящее бедствие.
Однако в последнее время началась реабилитация Диснея. И вот я думаю, почему. В 1972 году был сделан последний мультфильм под личным руководством Уолта Диснея – «Книга джунглей». И на фоне того, что студия начала выпускать после его смерти, видно, насколько этот фильм талантлив и полон очарования. То же самое можно сказать и о нескольких других фильмах Диснея: «Золушка», «Леди и бродяга», игровой фильм «Мэри Поппинс» с Джули Эндрюс. И критики, я полагаю, испытали прилив благодарности к обруганному мастеру. Новая биография Диснея – кульминационный пункт его реабилитации. Вот как оценивает позицию биографа Габлера рецензент Какутани.
По Габлеру, Уолт Дисней – один из самых значительных интерпретаторов американского типа фантазии. Он не только создал новую форму искусства, он изменил мир. Его герой Микки Маус утвердил американские верования и ценности, влил новые силы в американскую гражданственность и помог вырастить поколение контркультуры. К тому же Уолт Дисней, по выражению Габлера, помог американской поп-культуре стать доминирующей во всем мире, а также помог популяризировать охрану природы, исследование космоса, разработки атомной энергии, городское планирование и понимание исторических перспектив. К счастью, подобные духзахватывающие гиперболы автор позволяет себе только в начале и в конце книги.
Чем же нам все-таки дорог Уолт Дисней, этот эксцентричный, одинокий, несмотря на семью, талантливый человек? Может быть, почти каждому из нас в какие-то минуты, часы, дни жизни необходимо ненадолго погрузиться в укромный уют сказочного мира. И Уолт Дисней подарил нам этот уют, как спасительное лекарство, у которого не истекает срок годности. На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
Следующая рубрика «Картинки с выставки» приведет нас в новый музей Манхэттена.
Эй, хлопцы, а ну заграйте на такое, как то колись на славный Довбуш гулял. Гройте!
В прошлом году к доброй сотне музеев, украшающих Нью-Йорк, прибавился еще один – украинский. Точности ради следует сказать, что такой музей в Нью-Йорке уже был, причем в том же районе, в восточной части даунтауна, где обитает украинская община. Но если в старом музее преобладала этнография, вышитые рубахи и пасхальные писанки, то новый музей, расположившийся в роскошном здании на 6-й улице, уже первой выставкой заявил о своих претензиях на важное место в нашем перенасыщенном искусством городе. До сих пор этот украинский уголок Манхэттена был знаменит недорогими вкусными ресторанами вроде «Веселки», где часто встречают довольных панков за тарелкой сытного борща. Теперь сюда добираются эстеты. Уже первая выставка нового музея произвела сильное впечатление. Это была ретроспектива Александра Архипенко. Лучшего мастера для премьеры музей выбрать не мог. Архипенко – основополагающая фигура во всем искусстве 20 века. Неутомимый изобретатель, он был во всем новатором. Вместе с Пикассо и Браком Архипенко экспериментировал с коллажами. Он занимался кинетической скульптурой, когда еще не было такого термина. Придумал особый жанр – симбиоз живописи и рельефа. Изготовил диковинную машину для рисования. Он называл ее «Архипентура» и посвятил Эдисону и Эйнштейну. Но прежде всего, что и демонстрирует экспозиция, Архипенко был скульптором с виртуозным чувством формы. Предшественник Генри Мура, он совершил революцию, когда первым ввел фигуру конструктивную пустоту, осмысленное зияние. Для творца, говорил Архипенко, то, чего нет, часто важнее того, что есть. Для биографии музея важно, однако, было украинское происхождение художника. Но как раз об этом можно поспорить. Пожалуй, можно сказать, что Архипенко по национальности был модернистом. Как все представители этого могучего движения, он был увлечен универсалиями и провел свою жизнь космополитом. В 19 лет, навсегда уехав из родного Киева в Москву, Архипенко по-настоящему расцвел в Париже, а осел в Нью-Йорке, где жил до самой смерти. Он умер в 64-м году. Развивая успех, Украинский музей подготовил новую выставку «Модернизм на Украине», посвятив ее искусству второго и третьего десятилетия 20 века. Кураторы собрали картины и рисунки всех художников, так или иначе связанных с Украиной. Поэтому на стендах мы увидим и картины Малевича, и Татлина, преподававших в 20-е годы в Киевском художественном институте, ставшем тогда украинским Баухаусом. Среди других знаменитостей – Александр Экстер, Давид Бурлюк, Родченко. Яркий ренессанс искусства первой трети 20-го столетия отразился на всем строе художественной жизни страны, особенно в ее центрах – Киеве и Харькове. Модернисты того времени жадно искали новый язык, соединяя универсальную авангардную форму с сугубо национальными украинскими мотивами. Это было время, когда под одной обложкой печатали работы футуристов и народных художников-самоучек. Не зря выставка открывается картиной Михайла Бойчука, который со своим братом Тимофеем разрабатывал украинскую версию монументального модернизма. Тут же триптих Федора Кричевского «Життя, жизнь», напоминающая своим золотым фоном и изысканными фигурами столь модного сейчас в Нью-Йорке Климта. Недолгий период украинизации Украины 20-х годов сменился кровавым погромом национального искусства 30-е годы. Один из тех, кому посчастливилось выжить, был харьковский художник Василий Ермилов. Я давно знаю о нем благодаря своему другу Бахчиняну, который у него учился. В Украинском музее Ермилов, работы которого теперь стоят миллионы, представлен очень щедро. Самое интересное – трехмерные коллажи из деревянных букв, делающие слово объектом изобразительного искусства. Чтобы освоить эту футуристическую каллиграфию, рассказывал мне Ваглич, Ермилов на год пошел в ученики к столяру. Ну а теперь нельзя не сказать главного. Отбор экспонатов для выставок в Украинском музее объясняется политикой, причем дальновидной. Украинская диаспора в Америке всячески поддерживает движение своей метрополии в направлении Европы, Запада. Эстетика в этом процессе играет свою, так сказать, рекламную роль. Привязать художников с громкими именами к украинскому искусству значит шагнуть навстречу мировому сообществу, сделать заявку на свое законное место в западном культурном пространстве. Именно поэтому так обидно, что в Нью-Йорке нет русского музея. По-моему, тут сказывается комплекс имперской нации. В диаспоре украинцы, как латыши, эстонцы и многие другие, всегда подчеркивали свою национальную идентичность, стремясь отделить себя от стертой интернационализмом советской национальности. Русские в этом не участвовали, потому что они не боялись потеряться. Сегодня, когда ситуация по-всякому изменилась, было бы очень здорово открыть в Нью-Йорке русский, наподобие украинского музея. Собранные там коллекции, выставки, лекции, концерты могли бы выделить и подчеркнуть российскую составляющую в многонациональной культуре и Нью-Йорка, и всей Америки. Для этого нужна воля, инициатива и, конечно, деньги. Чтобы создать свой музей, украинская диаспора Америки собрала 8 миллионов долларов. Но пока Украина поддерживает свою диаспору. На новую, открывающуюся завтра выставку скульптуры и икон, дюжину работ в Украинский музей Нью-Йорка прислал из своей личной коллекции президент Виктор Ющенко.
Эй, хлопцы, а ну заграйте на той любезной коломейке. Грайте!
Как обычно, вторую часть картинок с выставки мы посвятим музыке, которую Соломон Волков проиллюстрирует экспозицию. Соломон, прошу вас.
Ну, здесь та же самая проблема национальной идентификации в музыке, что и в искусстве, в живописи. На сегодняшний момент с этим вообще довольно затруднительно. Вот простой пример. Кинорежиссер Сергей Параджанов. Это армянин, который жил в Тбилиси, в Грузии, и работал на киностудии имени Довженко. Вот по какой культуре его отнести?
Вы знаете, это не напоминает проблему с Бабелем, которую Довлатов решил, на мой взгляд, блистательно. Нужно ему писать врезку к рассказу Бабеля, который мы печатали в «Новом американце», и он написал так. Какой писатель Бабель? Русские считают, что это русский писатель, евреи считают, что это еврейский писатель, мы считаем, что это хороший писатель. Вот на этом мы и остановились.
Нет, это слишком простое решение вопроса. На самом деле это довольно сложно, и мне кажется, все будет усложняться по мере того, как вновь независимые государства перетягивают, условно говоря, одеяло на себя и причисляют к своей культуре по возможности все больше и больше количества спорных фигур, пограничных фигу. И вообще-то говоря, это процесс естественный, и так оно и будет. И очевидно, что надо каким-то образом к этому приспосабливаться и находить какие-то смежные области, что ли, в которых одна и та же фигура могла бы принадлежать и к одной культуре, и к другой. И вот в связи с выставкой. Мне хотелось показать пример музыки декадентской, потому что ведь выставка начинается с украинского стиля модерн, который представлен там Всеволодом Максимовичем, молодым художником, который 21 год покончил самоубийством. Он был наркоманом и после неудачной выставки в Москве решил уйти из жизни. Вот это такой Одри Берцли украинский.
Он очень похож, да, его работа очень похожа на такого, я бы сказал, многословного Берцлея, потому что он действительно работал в черно-белой манере, все похоже, только много фигур.
Так вот, мне кажется, хорошим аналогом Максимовичу в музыке было бы произведение очень знакомой нашим слушателям фигуры композитора Рейгольд Глиер, который родился-то в 1875 году в Киеве. И потом, в течение многих лет, с 13 по 20 год, руководил Киевской консерваторией, где, в частности, воспитал целое поколение украинских композиторов. Он, конечно же, в первую очередь в России известен как автор таких балетов, как «Красный мак» или «Медный всадник». Гимн великому городу Глиера из «Медного всадника» является до сих пор практически неофициальным гимном Санкт-Петербурга. Но он в молодые свои годы написал балет под названием «Хризис», основанный вот на таком декадентском романе французского модного автора о эротических и мистических похождениях из древнегреческой жизни девушки. Вот так это скажем. То, что было очень модно в начале века, вот он в 12 году написал музыку очень и очень в стиле модерн. Ничего похожего на то, что потом звучало в «Красном маке» или в «Медном всаднике». И оттуда вот этот танец, который я покажу, он очень-очень схож и со Скрябиным, и с Соломеей Рихарда Штрауса. Это классический украинский модерн музыки. Запись очень тоже интересная. Дирижирует сам Рейнгольд Глиер. Она была сделана в 1947 году. Thank you. Следующее, если угодно, рукопожатие в этой области тоже довольно любопытно. Дело в том, что Сергей Прокофьев, которого никто, в общем, наверное, не причислит к украинским композиторам, тем не менее родился-то в том, что являлось и до сих пор, вероятно, является Донецкой областью, в поместье, там, где его отец был управляющим. Но, что самое интересное, когда он жил в этом поместье, мальчиком начал заниматься музыкой и композицией. И его первым настоящим профессиональным учителем был никто иной, как Глиер. Вот такая вот любопытнейшая цепочка здесь выстраивается. А Прокофьев сам в 1630 году, находясь в Париже, написал по заказу уже действительно настоящего, стопроцентного, что называется, украинца, Сергея, он же Серж, Лефаря, великого танцовщика, который в то время начал руководить Парижской оперой. Вообще Лефарь чрезвычайно любопытная фигура. Последний любовник Дягилева, великий танцовщик, безусловно, с большими претензиями балетмейстерскими, которые начали проявляться еще при жизни Дягилева, особенно развернулись после его смерти, когда Лефарь возглавил балет Парижской Гранд-Опера. К сожалению, на мою оценку и отношение к Лефарю чрезвычайно повлияли два человека, для меня очень авторитетные. Натан Миронович Мильштейн, скрипач, и его приятель Джордж Баланчин, с которыми я здесь о Лефаре в Нью-Йорке разговаривал. Оба они характеризовали в крайне негативных выражениях эту фигуру. Мильштейн любил напоминать, что во время войны Лефарь, будучи в Париже в качестве руководителя Гранд-Опера, водил по ее зданию Гитлера. А Баланчин просто презирал Лефаря как плохого, по его мнению, балетмейстера. Другое дело, что сам Лефарь в своих мемуарах категорически целую главу посвятил этому вопросу о том, почему он не водил Гитлера по опере. Но сейчас в этом уже довольно трудно, мне кажется, разобраться. Но значение Лефаря для развития французского балета и вообще мирового балета в 20 веке неоспоримо. И вот он, в частности, заказал Прокофьеву балет, бессюжетный сначала, потом вдруг, ближе к премьере, дал ему название «На Днепре» и сказал, что будет все это соотноситься как-то вот с украинской деревенской жизнью. Там действительно какой-то глупый балетный сюжет о солдате, который возвращается домой. Девушка одна в него влюблена, он ее не хочет, влюбляется в другую, из-за нее схватывается с соперником, получает эту самую девушку. Любопытным образом сюжет перекликается с будущей великой, я считаю, оперы Прокофьева, тоже на украинский сюжет, Семеном Катко. Но, во всяком случае, Прокофьев сочинил вот этот балет, который назывался «На Днепре», и который для парижан, для которых слово «Днепр» было непонятно, был переименован в «Борис Фен».
То есть, как назывался, да, в античности, у греков, да, назывался, да, «Днепр». Да.
Балет особенным успехом не пользовался. Это одна из таких прокофьевских редкостей, один из прокофьевских раритетов. И здесь он прозвучит в исполнении дирижера Геннадия Рождественского. Прокофьев – это уже такой настоящий, конечно, авангард. И в данном случае мы можем сказать, что это нечто, имеющее отношение к Украине. Но наш третий персонаж сегодня, Валентин Сильвестров, это уже настоящий украинский авангардист. Причем очень любопытный авангардист. Он родился в 1937 году и где-то до так, начала приблизительно 70-х годов сочинял открыто вот такую авангардную музыку. Он был одним из лидеров того, что в те годы года и называлась украинским авангардом. Была целая группа композиторов, вдруг вот так вот выросших такой могучей кучкой в Киеве. Они очень прославились в свое время как таковые. Сильвестров впоследствии от этой своей авангардной линии отошел, и это совершенно новый этап его творчества, о котором мы сегодня говорить не будем. У нас еще будет повод об этом порассуждать. А вот сегодня я хочу показать его типично авангардное сочинение, хотя оно в каком-то смысле уже рубежное. И уже видно, что автор его внимательно прислушивался к Дебюсси. Это его вторая фортепианная соната в исполнении Алексея Любимова, который и осуществил премьеру этого сочинения в Киеве в 1975 году.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Гейнсом. В этом выпуске принимали участие Владимир Гандельсман, Андрей Загданский, Марина Ефимова и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в среду в 1:00 и в субботу в 6:00 утра. Время московское.
Наш путь вперед приведет нас к нашей цели – к успеху в Ираке.
Министры согласились с предложением Еврокомиссии приостановить переговоры с Анкарой.
Наша власть лицемерна, не переговороспособна.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Уже несколько сотен польских фирм подписали соглашение с администрацией Митюрем о приеме на работу заключенных.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.